можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями нас познакомила Елена Поляковская. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 7 ноября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. Российские коммунисты отмечают 92-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции демонстрациями и митингами. Столичные власти отказывают правозащитникам в аренде офисных помещений в Москве. Тема сегодняшнего дня – актуальные репортажи, интервью минувших будней, важные события в российских регионах и за рубежом, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь. И все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня во многих городах России коммунисты выходят на демонстрации и митинги, чтобы отметить 92-ю годовщину Октябрьской социалистической революции. Что происходило в центре Москвы буквально несколько минут назад, наблюдала Вероника Баде.
С половины 12 до половины 1 проходит шествие коммунистов от Пушкинской площади по Тверской и по Охотному ряду до площади Революции, где в 12:30 начнется их митинг. Уже с половины 11 на Пушкинской площади начали собираться люди с красными флагами. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» Николай Харитонов, член президиума ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам.
Революция 17-го года, Великая Октябрьская, она показала всему миру социалистическое развитие государства. К сожалению, Россия возвращается как бы в капитализм со звериным оскалом. А эта акция продемонстрирует единство, сплоченность, верность идеалам Великой Октябрьской революции.
А вот Алексей Пригарин, первый секретарь ЦК Российской коммунистической партии КПСС.
Это день рождения революции. Во-вторых, это день протеста против режима и его политики.
Анатолий Косарев не принадлежит коммунистической партии, но на митинг пришел.
Как бы его ни замалчивали, праздник этот все равно великий. Это особенный праздник. Потому что именно при социализме был единственное справедливое общество. Потому что от каждого по его способностям, каждому по его труду. Никто сколько украдет, а вот сколько трудится.
Говорят другие участники митинга и шествия.
Почему я пришел? Потому что если бы не было Октябрьской революции, мой отец, я и мои дети, они бы не получили никакого образования, пахали бы землю. При советской власти все было дозволено.
Я уже хожу с 91-го года, на все митинги хожу.
А что этот день для вас означает?
92-я годовщина революции, когда свергли царя. Социализм, по крайней мере, хорошая жизнь, не то, как сейчас мы живем плохо. Раньше лучше жили.
Я не член никакой партии, но у меня дед вступил в партию, когда умер Ленин, а отец вступил в партию, когда началась война. И в честь них я здесь присутствую.
Сегодня с 4 до 6 вечера на площади Революции у памятника Карлу Марксу пройдет еще один санкционированный властями митинг коммунистов. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Начался ли дневной митинг сторонников КПРФ, мы узнаем от моего коллеги Мумина Шакирова в прямом эфире нашей программы. Он на связи со студией. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Как вы слышите, с трибуны выступают ораторы. Митинг вот-вот начнется, точнее говоря, выступят лидеры КПРФ. А вот до этого целые полчаса несколько тысяч человек, по данным организаторов, около 15 тысяч человек прошлись маршем по Тверской улице с лозунгами, с музыкой, с патриотическими песнями. Вот сейчас, как вы слышите, оркестр играет, и люди собираются на театральной площади. Я нахожусь прямо напротив Большого театра, и здесь собралось огромное количество людей. И, естественно, люди ждут начала выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова и других его соратников. Марина.
Спасибо большое, Мумин. В прямом эфире программы из центра Москвы передавал мой коллега Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в полдень». Правозащитные организации, Московская Хельсинская группа из-за права человека, могут остаться без помещений под свои офисы в Москве. Столичные власти отказались продлить с ними сроки аренды. Прокомментировать сложившуюся ситуацию мы попросили лидера правозащитного движения «За права человека» Льва Пономарева.
Пожалуйста. Меня спрашивают, что происходит с движением за права человека. Вот я так понял, пришло тревожное сообщение, что московскую хейскую группу и движение за права человека выселяют. Я получил из департамента имущества города Москвы копию искового заявления департамента имущества в арбитражный суд города Москвы. Исковое заявление называется о возврате арендованного имущества. На основании вышеизложенного, там заканчивается так, на основании вышеизложенного прошу выселить региональную общественную организацию содействия соблюдения прав человека горячей линии из нежилого помещения по такому-то адресу. Горячая линия – это наше региональное отделение общероссийского движения за права человека в Москве, и мы как бы получали для вот нашего регионального отделения аппарат у нас общий, как бы вот горячей линии и общероссийского движения. Вот мы здесь базируемся. Предыстория такая. У нас арендный договор заканчивался в мае этого года. Мы, как всегда, написали заявление о продлении арендного договора. Нам до этого уже продлевали. И, как правило, это происходит автоматически. То есть, если нет никаких замечаний к организации, то продлевает автоматически арендный договор. В данном случае нам ответили, что продлевать договор Московскому имуществу не будет, потому что якобы мы нарушили условия арендного договора и занимались незаконной перепланировкой. Здание, якобы здесь построена лестница между первым и вторым этажом. Мы пошли на прием к начальнику департамента имущества Центрального округа господину Петрову и показали, документально показали, что эта лестница была в тот момент, когда мы въезжали сюда в 98-м году. Она уже стояла на месте. Лестница эта была. Она построена была до того момента, как мы въехали сюда. И, казалось бы, господин Петров в этом убедился. Тем не менее, мы после этого получили вот это исковое заявление. Я утверждаю, что так как мы имеем право на льготную продление аренды, у нас есть льгота как бы по аренде. Если мы продолжаем аренду, то в первую очередь мы ее получаем, а потом уже имеют право они выставлять на торги. Они хотят как можно быстрее выставить на торги, уж на каком основании одному Богу известно, куда пойдут эти деньги. Я, значит, вижу здесь возможность как коммерческого заказа, так и политического заказа. Тем более, что выселяют нас одновременно с Московской хейской группой. Мы, конечно, обратились и к уполномоченному Промчак, и федеральному, и московскому с просьбой нас поддержать. Будем обращаться к общественности, и в том числе через ваше радио, я надеюсь, нас услышат. Мне уже звонили многие наши коллеги, значит, и сторонники движения за права человека, и предлагали провести массовый митинг в центре Москвы. Может быть, придется и действовать такими методами. Я подозреваю, что есть люди, которые, правозащитники, вот две, собственно, одни из самых известных в России правозащитных организаций, крупных, это Московская хейская группа и движение за права человека, является бельмом на глазу, так сказать, нашей власти, это более-менее ясно. И хороший подарок президенту, который вот сейчас декларировал свою программу «Россия вперед», где очень много говорится о соблюдении прав человека, свободе, там, демократии и так далее. Как раз вот под звуки «Мы пойдем вперед!» Вот Россия идет вперед, выселяя правозащитников.
О ситуации, сложившейся с арендной офисов в Москве, говорил лидер правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев. 12:15 в Москве. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Красной площади прошло торжественное шествие, посвященное очередной годовщине военного парада, состоявшегося 7 ноября 1941 года. Коммунисты сегодня отмечают 92-ю годовщину Октябрьской революции массовыми демонстрациями и митингами по всей стране. В Алтайском крае восстановлено энергоснабжение всех 40 сел, оставшихся без света в результате аварии, произошедшей в четверг. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту катастрофы военного самолета Ту-142 на Дальнем Востоке. Самолет упал в пятницу в воды Татарского пролива. Власти США выясняют мотивы действий военного психиатра Нидаля Малика Хасана, застрелившего в четверг на военной базе в Техасе 13 человек и ранившего еще 30. Безработица в США превысила 10%. Это самый высокий уровень за 26 лет. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12:30 на волнах Радио «Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2:00, в 8:00 и в 5:00. Ведет ее Яков Кротов.
Свобода в полдень в эфире. В Петербургском музее политической истории открылась выставка «Лев революции», посвященная 130-летию со дня рождения Льва Давидовича Троцкого. На экспозиции представлены редкие экспонаты из спецхрана, которые до сих пор были засекречены, рассказывает Татьяна Вольская.
Выставка крошечная, вся вмещается в маленьком зале, но полтора десятка стендов и витрин насыщены такой страстью, что среди них даже как-то трудно дышать. Вот голое красное волосатое чудище, на груди цепочка, вместо креста пятиконечная звезда перекинула ногу, лапу через стену Кремля. Карикатурно увеличены семитские черты лица Троцкого, Бронштейна. Это белогвардейский черносотенный плакат, рядом другой, где Троцкий тоже гигантское чудище, у ног которого ставят к стенке, надо полагать, русских богатырей, только они очень маленькие и связанные. А рядом плакаты красных, там тот же Лев Давидович в виде Георгия Победоносца на белом коне прободает копьем гнусного змея, естественно, белогвардейского. Само существование этих плакатов и брошюр Троцкого, и фотографий, и писем уже чудо, поскольку при Сталине всякое упоминание о его злейшем враге методично истреблялась отовсюду, не исключая музея политической истории. Осталось лишь то, что представляло Троцкого в смешном и гадком виде – разоблачительные статьи или плакаты, где разъяренный рабочий хватает Троцкого за шиворот, не давая совершить страшных терактов. Ну и, конечно, фотографии митингов, где народ гневно обличает троцкистов. Так что большая часть экспозиции поступила из частных архивов и рассекреченного спецхрана. А вот письма, их история – вообще детективная, говорит куратор выставки Сергей Спиридонов.
Троцкий, будучи в Константинополе, начал переписку вот с Караедовым, своим сторонником, сотрудником советского полпредства ОСЛО. Караедов умер в 32-м году, и его архив попал в руки сотрудников ОГПУ. Все это было опечатано. Что было дальше с этими письмами, мы не знаем. Обнаружены они были агентством журналистских расследований у одного из ветеранов органов безопасности ДУМ. Потом, когда мы стали дальше смотреть в фондах, оказалось, что не все уничтожили. Вот, например, открытка Петербургский совет. До войны было их сотни открыток и фотографий Петербургского совета. Осталась одна, вот с Троцким. Мы стали смотреть библиотеку нашу. Оказалось, что вот ее-то не очень сильно шерстили. Нашлись некоторые брошюры, статьи, фотографии.
Среди ранее секретных архивных документов черновик статьи в «Правде» об убийстве Троцкого справкой Сталина. Есть гравюра памяти Троцкого. Ее автор – мексиканский художник Владимир Кибальчич, потомок революционера Кибальчича, между прочим. Но у меня перед глазами стоит платок. Такие вручались делегатам первого учительского съезда в 25-м году. Там посередине Ленин, а по углам Маркс, Энгельс, Калинин и... В четвертом углу вырезана круглая дыра и аккуратно подрублены края, чтобы не махрились. Ах, как испугалась, видно, та учительница, когда пошли процессы над троцкистами, что у нее дома крамола, портрет врага народа Троцкого. Быть может, это лучший памятник эпохи, который мне вообще доводилось видеть. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А в Великобритании буквально на днях опубликована новая биография Льва Троцкого, написанная известным британским историком Робертом Совисом. Это третья заключительная часть биографической трилогии. Две предыдущие стали бестселлерами и переведены на многие языки. С автором беседует наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Парадоксально, что интерес к наследию Троцкого, убитого по приказу Сталина в 40-м году, все еще сохраняется. Имена Ленина, Троцкого и Сталина стали чем-то вроде святой троицы радикального левого экстремизма. Новая биография организатора Октябрьского переворота в Петрограде и руководителя Красной армии в годы Гражданской войны вызвали в Британии широкий интерес. Один из разделов книги Роберта Сервиса озаглавлен «Чего хотел Троцкий?». В интервью «Радио Свобода» профессор Сервис поясняет, чего же хотел основоположник троцкизма.
Троцкому нравилось утверждать, что после смерти Ленина у революции было два пути, по которым она могла бы развиваться. Его собственный путь и сталинский путь, который, как он считал, коренным образом отличается от его собственного. Сталинизм, по его словам, это путь личной диктатуры, репрессии и беспощадной эксплуатации крестьянства. Однако при работе над книгой и изучая жизнь и труды Троцкого, я обнаружил значительное сходство между Троцким и Сталиным. Он также выступал за однопартийное государство с единственным воинственной идеологии, за его ускоренную модернизацию и также считал, что крестьяне должны заплатить за это высокую цену. Представление Троцкого о социализме имело мало общего с тем, что известно как социализм с человеческим лицом. Он был сторонником очень жесткого и репрессивного политического режима. Однако из-за его блестящих литературных трудов, обаяния незаурядной личности и трагической смерти, Троцкий превратился в привлекательную историческую фигуру для многих людей на Западе, которые даже не были коммунистами. В своей работе мне хотелось исправить эту несправедливость. Троцкий вовсе не был добреньким человеком, не был он и умеренным либеральным революционером.
Вы пишете, что идеи и деятельность Троцкого заложили фундамент сталинской системы, а между тем Сталин всячески открещивался от троцкизма.
В своей книге «Терроризм и коммунизм» Троцкий развивает мысль, что партия абсолютно права, практикуя террор. По сути дела, это стало идеологическим обоснованием того, что делал Сталин в 30-е годы, когда развязал большой террор. Троцкий обосновывал необходимость партийного диктата в экономике, общественной жизни и культуре. В другой своей книге «Литература и революция» он дал ясно понять, что литература должна быть служанкой в доме политики. Все это создавало идейный фундамент для сталинской политики в области культуры. Во многих случаях Сталину даже не нужно было самому искать обоснования для своей политики, они были предоставлены ему в развернутом виде Троцким. Больше всего меня поразило при изучении жизни Троцкого его откровенная готовность приносить любые человеческие жертвы во имя революции. Примером тому служит жесточайшее подавление под его руководством кронштадтского мятежа в 1922 году. Я не обнаружил в его личности даже следа гуманизма или жалости к людям.
Значит ли это, что, вопреки утверждению современных троцкистов, Троцкий не смог бы стать альтернативой Сталину, окажись он во главе партии?
Не следует преувеличивать возможные изменения в советском строе, если бы Троцкий победил. Не думаю, что он предложил бы существенные альтернативы режиму, за исключением того, что не было бы страшных партийных чисток и ужасающих кровавых репрессий конца 30-х годов. Что же касается политических, экономических и социальных основ режима, то Сталин создавал их по заветам Троцкого. И это несмотря на их огромное личностное несходство.
Ленин хотел, чтобы во главе партии после него стал Троцкий и рекомендовал его кандидатуру партийному съезду. Почему же Троцкий проиграл Сталину?
Троцкий был неумелым политиком. Большую часть времени после гражданской войны он проводил за литературной работой. У него не было склонности к интригам и заговорам, в чем очень преуспел Сталин. Слабый политик, он был отчужден не только от врагов, но зачастую и от многих своих политических друзей. Он не стремился стать преемником Ленина на посту руководителя страны. У него была абсолютно иная ментальность. В своей книге я отмечаю, что он попросту не хотел быть доминирующим лидером, каким был Ленин, в отличие от Сталина, у него не было таких амбиций.
Какими вам представляются личность и характер Троцкого?
Троцкий был незаурядным человеком со множеством дарований, проявившихся в частности в его литературном таланте и ораторских способностях. Он был блестяще образован. Однако у него была завышенная самооценка, его можно назвать человеком высокомерным. В нем сквозила чопорность, какая-то аскетическая пуританская манерность. Он не пил, не курил, не сквернословил. Это он стоял за политическими интригами, которые привели к победе Октябрьской революции. По сути дела, он ее организатор. Троцкий был блестящим пропагандистом и руководителем Красной армии. Октябрьская революция и гражданская война стали вершиной его блистательной карьеры.
Говорил автор новой биографии Льва Троцкого, британский историк Роберт Сервис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Ежегодно от 300 до 400 человек во Франции сводят счеты с жизнью по причинам, связанным с проблемами на работе. Психологи заговорили об эпидемии профессиональных самоубийств. О самых громких случаях в компании «France Telecom» рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Лиза Алисова.
«Здравствуй, папа. Начальник пока не знает, но мое самоубийство будет 23-м. Я не согласна с очередной реорганизацией нашего отдела. Теперь у меня будет новое начальство. Это невыносимо, и я предпочитаю умереть». Отправив это электронное письмо, 32-летняя Стефани из финансового отдела выбросилась из окна 4-го этажа офиса компании «Франстелеком» на севере Парижа. Это произошло 11 сентября. С тех пор еще двое сотрудников свели счеты с жизнью. Итог – 25 самоубийств за полтора года и 15 попыток. После 25-го суицида президент Николя Саркози призвал руководителей предприятий уделять больше внимания человеческим отношениям в рабочем коллективе. «Франстелеком» – одна из крупнейших французских компаний. В ней работают более 100 тысяч человек. Это первый в Европе интернет-провайдер и третий оператор мобильной связи. В течение многих лет компания принадлежала государству, и сотрудники имели статус госслужащих. Произошла приватизация, и бывшей монополии пришлось столкнуться с суровой конкуренцией. Стали вводиться новые, непривычно жесткие методы управления, объясняет Пьер Гожа, генеральный секретарь обсерватории стресса профсоюзов «Франстелеком».
Руководство ставит цель, которую сотрудник не в состоянии достигнуть. Каждые полгода сотруднику выставляют оценки, при этом ни качество его работы, ни эффективность не получают никакого признания. Люди вынуждены не только регулярно переходить с одной должности на другую, но и из одного офиса компании в другой. До недавнего времени существовала практика «time to move», то есть ты должен обязательно поменять должность, неважно, насколько хороших результатов ты достиг на прежней должности. Все эти методы создают атмосферу давления, стресса и насилия.
Принудительный перевод на другую должность или в другое отделение компании воспринимается особенно тяжело. 9 сентября недалеко от города Труа на севере Франции 50-летний техник Лионель попытался зарезать себя ножом прямо во время собрания на глазах у изумленных коллег. В тот день ему сообщили, что его должность упраздняется, и его переводят в другой, менее престижный отдел. Одна из причин самоубийств – это страх оказаться так называемым слабым звеном и попасть под сокращение, считает Пьер Гожа. Ведь найти новую работу будет очень сложно. Уровень безработицы во Франции один из самых высоких в Европе, почти 8%.
Помимо случаев очевидных притеснений, существует общая атмосфера, которая толкает работника на такой отчаянный шаг. У сотрудников мало, а то и вообще нет профессиональных перспектив. «Франстелеком» сократил 22 тысячи сотрудников за три последних года. А над оставшимися висит постоянная угроза. Для людей, которые могут попасть под сокращение, не существует никакого проекта по возможному последующему трудоустройству. Волна самоубийств во «Франстелеком» вызвала полемику среди экспертов. Некоторые считают, что из желания свести счеты с жизнью, обвинив в прощальной записке «Франстелеком», это своего рода заразная идея. Другие опровергают такое объяснение. Покончить с собой – это очень серьезное и прежде всего личное решение. Но все согласны. В последние годы суицидов на профессиональной почве становится все больше. Лиза Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Сегодня, в субботу, 7 ноября, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы. В убийстве адвоката Маркелова обвиняют нацисты. Украина заболела предвыборным гриппом. «Опель» не приедет в Нижний Новгород. Ведет программу Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Свобода в полдень». Сомалийские пираты, кто они? Премьера документального фильма «Черного метка» вас ждут. Также исторический календарь, опрос на улицах города, комментарии о важных событиях в жизни Санкт-Петербурга, обзор политических интернет-публикаций. Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Москве на Красной площади прошло торжественное шествие, посвященное очередной годовщине военного парада, состоявшегося на том же месте 7 ноября 1941 года. Коммунисты сегодня отмечают 92-ю годовщину Октябрьской революции массовыми демонстрациями и митингами по всей стране. Организаторы столичной акции ожидают, что в ней примут участие около 30 тысяч человек. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту катастрофы военного самолета Ту-142 на Дальнем Востоке. Самолет упал в пятницу в воды Татарского пролива у берегов Хабаровского края. На борту находились 11 человек. Выжить, очевидно, не удалось никому. Власти США выясняют мотивы действий военного психиатра Нидаля Малика Хасана, застрелившего в четверг на военной базе в Техасе 13 человек и ранившего еще 30. Сам Хасан тоже был ранен ответным огнем. Он находится в больнице без сознания, но в стабильном состоянии. Безработица в США превысила 10%. Это самый высокий уровень за 26 лет. По сообщению Министерства труда, в октябре число рабочих мест в стране сократилось на 190 тысяч. Совет Безопасности ООН призвал правительство Афганистана приложить максимум усилий для укрепления безопасности, национального единства и борьбы с коррупцией в стране. Министр финансов и главы центральных банков ведущих стран мира «Большой двадцатки» проводят сегодня встречу в шотландском городе Сент-Эндрюс. Сообщается, что они обсуждают действия по выходу из экономического кризиса и финансовое обеспечение мер по борьбе с глобальным изменением климата. Международный валютный фонд одобрил выделение Шри-Ланке очередного транша кредита в размере более 300 миллионов долларов. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Свобода в полдень в эфире. Главным событием недели в Петербурге стало обострение конфликта предпринимателей торгового рынка «Хасанский» с правительством города. С подробностями Виктор Резунков.
Предыстория конфликта такова. Еще в 2000 году правительством Петербурга группе средних и мелких предпринимателей была выделена в аренду земля на пересечении проспекта Наставников и улицы Хасанской с условием, что к 2004 году предприниматели построят на этом месте торговый комплекс. Они это требование выполнили, и правительству города осталось выполнить свое обещание – продлить аренду земли. Однако уже в 2005 году Смольный, без объяснения причин, решил отдать землю сети супермаркетов «Лента», а хасанцев выселить. Хасанцами называют в Петербурге сегодня предпринимателей с хасанского рынка, а их там только 300 юридических лиц, обеспечивающих работой более 4000 человек. Борьбу за свое место под солнцем они и ведут с 2005 года. Однако многочисленные судебные разбирательства, акции протеста, обращения в адрес Владимира Путина и Дмитрия Медведева ни к чему не приводят. 5 ноября вице-губернатор Михаил Осиевский заявил, что в 9 часов утра 15 января 2010 года на территории Хасанского рынка появятся бульдозеры, которые его и снесут. Михаил Осиевский обвинил предпринимателей в том, что их используют собственники рынка из открытого общества ОМИ в качестве живого щита. Председатель Совета предпринимателей Хасанского рынка Виктор Давженко отвечает на это обвинение.
Все это чистая ложь, и прекрасно все об этом знают. Мы в течение уже нескольких лет составом самих предпринимателей пытаемся добиться правды у правительства города. Ответа мы не видим.
Хасанцы, по словам Виктора Давженко, ждут вице-губернатора Михаила Осиевского к себе на встречу, чтобы посмотреть ему в глаза.
Мы пригласили его, открытое письмо послали и зарегистрировал, я сдал открытое письмо от своего имени, от Совета предпринимателей. Вот, пригласили его во вторник к часу дня на общее собрание Хасанского рынка, где будут и предприниматели, и жители района, и чтобы он поговорил с нами, да, и сказал то, что он осветил вчера на пресс-конференции.
Во время одной из акций протеста предпринимателей Хасанского рынка 12 октября был избит и задержан глава юридической службы Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга Григорий Соломинский. После того, как его избили, его увезли в отделение милиции и там же возбудили против него уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителя власти». В защиту Григория Соломинского выступили активисты движений «Солидарность» и «За права человека», партии «Правое дело» и «Общество Мемориал». Вот что заявила исполнительный директор Объединенного гражданского фонда Ольга Курносова.
На мой взгляд, абсолютно фальсифицированное дело. И, конечно же, я считаю, что это попытка запугать Григория и попытка помешать предпринимателям дальше отстаивать свои права. История с Хасанским рынком, она достаточно типична для Петербурга, в частности, для России в целом, потому что под красивые слова о защите бизнеса, в том числе малого бизнеса, власти предпринимают всяческие попытки, наоборот, этот малый бизнес у людей отнять.
Заявила Ольга Курносова. Противостояние продолжается. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее обзор наиболее интересных интернет-публикаций и отзывов на них. Сюжеты подготовил Юрий Васильев.
Закрывают топ Яндекса. Рейтинг, куда попадали и пока что попадают наиболее популярные записи в русскоязычной блогосфере. Закрывают без объявления войны, явочным порядком, к декабрю. Инициаторы ликвидации – руководители, собственно, Яндекса. Объясняют решение тем, что с интернет-роботами, поднимающими записи в заветный топ, сотрудники сервиса как-то бороться научились. А вот с теми, кто обеспечивает их этих записей, тут цитата, «социальную накрутку», сделать ничего не смогли. За борьбу с роботами, конечно, спасибо. Социальная накрутка, однако, надо объяснить поподробнее. Дело в том, что топом Яндекса пользуются журналисты. Не пользователи живого журнала, а работники печатных и электронных СМИ со шкурным эгоистическим интересом. В топе Яндекса нет-нет и появится какой-нибудь сюжет из тех, которые блогеры сочли достойным внимания и ссылок в своих сетевых дневниках. Так было с историей о голодовке актеров Нижегородского ТЮЗа, с кампанией против постройки в Петербурге 400-метрового небоскреба «Газпрома», со стариками, умиравшими в доме престарелых в псковском селе Ям. Последняя история закончилась вмешательством властей буквально полторы недели назад, и обо всем этом журналисты первоначально узнавали из топа Яндекса, благодаря социальной, как ее теперь называют, «накрутке». Неудивительно, что несколько записей с требованием «руки прочь от топ Яндекса» на минувшей неделе заняли свое место именно в топе популярных записей Яндекса. Еще менее удивительно, что в блогах пошла ответная волна. Наиболее яркое ее воплощение в следующем постинге.
Вот стонут блогеры о том, что подлый Яндекс закрывает топ, что негде будет блогеру узнать всю правду, и что кровавый режим в очередной раз своей заскорузлой рукой сжимает цыплячье горлышко свободы во всемирной сети интернет. И это подло, подло, подло. Понятно, что память у блогера где-то байт в навосемь, он не помнит, что еще несколько лет назад этой неведомой зверушки под названием топ Яндекса вообще в природе не было, и ничего, прекрасненько без нее обходились. Ну да ладно. А отчего блогерство не так печально? От того, что в реальной жизни занимается блогер деятельностью скучной, а главное бессмысленной. Хотя, конечно, он человек успешный и состоявшийся, кто спорит. И единственный свет в окошке для него – это его работа в блогах и социальных сетях. И ничего, что сам блогер ничего толкового написать не может. Он всегда может дать ссылку, и важная запись обязательно пойдет в топ Яндекса. Люди узнают, и власти больше не смогут скрывать. А значит, все не зря. И лишать блогера этого смысла и этой надежды бесконечно жестоко. Проклинаю вас, гнусные, меркантильные, присмыкающиеся перед Кремлем бездарные менеджеры Яндекса, за все невыплаканные слезы блогеров, за растопленные прекрасные порывы небольшой блогерской души, за закрытую от людей правду. Проклинаю.
Данное мнение важно еще и потому, что высказал его Зафар Хашимов, в ЖЖ известный под ником Чуркан. В прошлом году Зафар представительствовал в наблюдательном совете живого журнала, органе малопонятном, но выборном. Туда Хашимов был делегирован большинством проголосовавших блогеров. Хашимов человек язвительный, жесткий. Блоги ненавидит давно, как всякий популярный блогер. Наверное, поэтому именно ему удалось выразить то, что кажется весьма очевидным. В конце концов, если не будет такого рейтинга на Яндексе, значит, он будет где-нибудь еще. Спрос-то есть, а интернет не обманешь. Из историй, не связанных со внутрисетевыми реалиями, наибольшую популярность в блогах на минувшей неделе снискало совсем уж экзотическое дело. В Киеве популярный блогер Александр Володарский, он же пользователь ЖЖ Шиитман, вместе со спутницей пришел на площадь перед Верховной Радой. Затем оба разделись догола, при том, что в Киеве тоже не май месяц, и прямо на брусчатке стали имитировать активную фазу грехопадения. На глазах у прохожих и специально приглашенных фотокорреспондентов. Но то ли фаза затянулась, то ли еще почему. В общем, все закончилось отнюдь не идиллично. Дама успела убежать, а вот Володарского, как принято говорить в таких случаях, повязали. Следует отметить, что акция Володарского и его спутницы была направлена против Украинской национальной экспертной комиссии по вопросам общественной морали. Комиссия по морали – это государственная организация, которая лезет буквально во все, что ей кажется аморальным. Например, мультсериал «Симпсоны». Или в рекламные постеры, где из обнаженной натуры максимум что-то пляжное, но отнюдь не нудистское. Однако комиссии комиссиями, а Володарскому грозит отнюдь не иллюзорная статья Украинского уголовного кодекса лет до 4. Более того, Володарский уже сидит в киевском следственном изоляторе, как если бы он попытался убить кого-нибудь, а не сымитировать нечто абсолютно противоположное смертоубийству, за что по уму либо штраф, либо аналог 15 суток. Так нет же. Особая опасность для общества. Столь жесткая мера пресечения не могла не вызвать вполне объяснимый протест среди блогеров. Среди вступившихся особенно внятно прозвучал голос Алексея Плуцера-Сарно, признанного исследователя русской обсценной лексики и одного из идеологов московской арт-группы «Война». Группа эта прошлой весной отметилась в столичном музее имени Тимирязева групповой же оргией во славу новоизбранного президента России Дмитрия Медведева, что характерно без имитаций, по-честному. Плуцер Сарно объяснил происходящее с Володарским в своем блоге.
Вы и сами понимаете, что никакой банды хулиганов, как квалифицировала эта власть, тут нет. Никто даже в самом страшном сне не мог рассчитывать на такую бредовую реакцию власти. Заранее ни у кого адвокатов не было. Это художники, бедные люди. Стандартные последствия – это штраф. Хотя и он неадекватен. Тут же просто окончательное безумие власти. Саша Володарский квалифицирован как особо опасный для общества преступник. Меры пресечения до суда – арест и содержание в СИЗО с уголовниками. Прокурор требует максимального срока. Проблема в том, что все украинское общество возмущено этой комиссией по морали. И комиссия хочет мести и крови в ответ.
Блогеры, понятно, хотят того же. Но уже комиссии и украинской милиции. Хоть стопом Яндекса, хоть без. И они правы.
Это был обзор наиболее обсуждаемых блогерами тем уходящей недели, который подготовил Юрий Васильев. Еще одна тема набирает силу не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. Грипп H1N1 в центре внимания средств массовой информации и предмет повышенного беспокойства, особенно жителей Украины, Белоруссии и России. В этой связи наш корреспондент в Улан-Удэ Анна Батурина поинтересовалась у жителей города, считают ли они серьезной угрозу нового гриппа.
В принципе, да. Ну, если говорить, что уже были летальные исходы, значит, опасно получается.
Я приболела.
Да я боюсь.
Нет, потому что у меня живет дочка в Америке, в Лос-Анджелесе. И там пришли давно к такому выводу. Искусственно сделанные, как бы, шумиха с той целью, чтобы очистить медицинские склады, распродать все лекарства. И сейчас там затишье, в общем-то, все прошло. Но люди умирают. Вот, допустим, то, что говорят 5 сейчас женщин, да? Вообще по России, что якобы 5. Результаты будут через 2 недели. Когда только пройдет вскрытие, полностью возьмут все у них анализы. А преждевременно то, что объявляют это еще, я считаю, что угроза надумана.
Да, я считаю. Очень страшно, конечно, нас не совсем информируют еще. Но чтобы паники не было, мне так кажется. А это очень страшная и опасная болезнь. В аптеках уже ничего нет.
Считаем. Да, свиной грипп с летальным же исходом идет, конечно.
Я считаю, что нет. Действительно, сейчас какая-то такая, может быть, немножко озабоченная. Всех людей боятся. Паника, может быть, даже у людей.
Да, считаю. Потому что уже столько людей заражено в России и столько уже умерло везде. Так что, возможно, он опаснее, чем обычный сезонный грипп.
Это возможно, да? Наша медицина не готова. Даже вот у нас ребенок, и мы вот в маске ходим. А маски нет в продаже. Обрабатываем нос оксалиновой мазью. Это просто уже она у нас была. А в аптеках ее тоже нет.
Не особо. Ну, не знаю. Все зависит от иммунитета.
Читаю. Да, я работаю с детьми. Поэтому, я думаю, это очень опасно. Надо носить маску. У меня вот сын учится в институте. Он очень даже, лучше нас даже, он знает, как надо.
О, метро. Работник считает, что нет.
Ну, как считаем, конечно. Но ребенка не выводим на улицу. Сами как-то тоже вот стою, вот закрылась и стою.
Считаю, здесь угроза есть реальная. Есть пиар, есть. Здесь заинтересованы определенные лица. Фармацевты, СМИ.
Ну, конечно. Как же не считать-то? Потому что свиной есть свиной, грипп есть грипп.
Конечно. А обычно с Монголии, с Китая же пришли эти вирусы. Ну, вот собираюсь и боюсь все равно. В Китай собираюсь. Поеду обязательно. Так вот, я не знаю, но мне надо туда ехать.
Да, считаю. Ну, потому что есть же случаи смертельные уже. Ну, во всяком случае, маски, конечно, приобрели все. Я нахожусь на сессии и на занятиях постоянно в маске.
Я не знаю. Я не чувствую. Я просто не боюсь.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, считаете ли вы серьезной угрозу свиного гриппа. Анна Батурина для Радио Свободы, Улан-Удэ. 12:45 в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на Красной площади прошло торжественное шествие, посвященное очередной годовщине военного парада, состоявшегося 7 ноября 1941 года. Коммунисты сегодня отмечают 92-ю годовщину Октябрьской революции массовыми демонстрациями и митингами по всей России. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту катастрофы военного самолета Ту-142 на Дальнем Востоке. Самолет упал в пятницу в воды Татарского пролива. В Алтайском крае восстановлено энергоснабжение всех 40 сел, оставшихся без света в результате аварии, произошедшей в четверг. Власти США выясняют мотивы действий военного психиатра Нидаля Малика Хасана, застрелившего в четверг на военной базе в Техасе 13 человек и ранившего еще 30. Безработица в США превысила 10%. Это самый высокий уровень за 26 лет. Совет Безопасности ООН призвал правительство Афганистана приложить максимум усилий для укрепления безопасности, национального единства и борьбы с коррупцией в стране. Министр финансов и главы центральных банков ведущих стран мира «Большой двадцатки» проводят сегодня встречу в шотландском городе Сент-Эндрюс. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь, который подготовил Леонид Гержой.
Ноября 1909 года вышел первый номер художественно-литературного журнала «Аполлон». Идея выпуска исходила от критика и поэта Сергея Маковского, которого поддержал Николай Гумилев. Новое издание должно было заменить журналы «Золотое руно» и «Весы». «Аполлон» проявлял враждебное отношение и к передвижничеству, и к официально-государственному направлению в искусстве. Был тесно связан с символистами, а затем с акмеистами. Атмосфера и дух журнала привлекали к нему молодых поэтов и художников. В числе авторов были Александр Блок, Иннокентий Анинский, Валерий Брюсов, Александр Бенуа. «Аполлон» оказался последним масштабным модернистским журналом Серебряного века.
8 ноября 1833 года в Петербурге состоялось первое представление на сцене Императорского Михайловского театра, построенного архитектором Александром Брюловым. Давали балет «Амур в деревне» и водевиль «Знакомые незнакомцы». На первом спектакле присутствовали император Николай I с супругой, великие князья, среди зрителей были Василий Жуковский и Петр Вяземский. Михайловский театр стал третьей императорской сценой в Петербурге. В отличие от Мариинского и Александринского театров, эта сцена не имела ни собственной труппы, ни определенного репертуара. На многие десятилетия театр стал прибежищем для французской драматической труппы и конкурирующей с ней немецкой, за что театр прозвали французским или театром Мишель.
Ноября 1893 года в Петербурге состоялись похороны Петра Ильича Чайковского. Он скончался в возрасте 53 лет. Гроб с телом композитора от дома на Малой Морской улице до Мариинского театра сопровождали десятки тысяч человек. От театра процессия отправилась к Казанскому собору. После отпевания тело было погребено на кладбище Александра Невской лавры. Похороны Чайковского стали первыми в истории города похоронами негосударственного лица, которые сопровождал духовой оркестр.
10 ноября 1944 года родился английский либреттист Тим Райс, автор слов рок-оперы «Jesus Christ Superstar». I don't know how to love him. What to do, how to move him. Yes, really changed in these past few days when I've seen myself. I seem like someone else. I don't know how to take this. I don't see why he. Just one more.
scream and shout? Should I speak of love? Let my feelings out. I never thought I'd come to this. What's it all about?
11 ноября 1908 года в Галиции родился Соломон Флор, один из главных претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в 30-е годы. Почти вся семья Флора погибла во время еврейского погрома. Он вырос в чехословацком еврейском сиротском доме. Открыл Флора выдающийся шахматист Аарон Немцович. Начало и середина 30-х годов – взлет шахматной карьеры Флора. Он обыгрывал Алехина, Лилиенталя, Капабланку и Ботвинника. Страх перед немецкой оккупацией заставил спортсмена бежать из Чехословакии сначала в Тарту, а потом в Москву, где Флор получил советское гражданство. Флор был вынужден отказаться от надежд стать чемпионом мира. Советское руководство уже имело собственного претендента на этот титул – Михаила Ботвинника.
12 ноября 1952 года в американской компании Ampex инженер Чарльз Гинзбург продемонстрировал коллегам первый в мире видеомагнитофон. Устройство Ampex VRX-1000 произвело огромное впечатление на специалистов. Приборы видеозаписи того времени работали на излишне высокой скорости – 6 метров в секунду. Гинзбург применил записывающие головки, которые вращались на высокой скорости, что позволяло экономить видеопленку. Изобретение Гинзбурга предопределило будущее аналоговых аудио- и видеомагнитофонов. Через 4 года компании создали первый промышленный видеомагнитофон, который был продан за 50 тысяч долларов.
Ноября 1002 года, в день святого Брайса, английский король Этельред II по прозвищу Неразумный устроил резню датчан, живущих в Англии. Это подтолкнуло короля Дании и Норвегии Свена I Велобородова совершить несколько набегов на Англию. Получив отступные, Свен на несколько лет прекратил набеги. Но английский трон не давал ему покоя. И в 1013 году Свен, разгромив противника, стал английским королем. Этельред был вынужден искать приюта в Нормандии. Однако всего через 5 недель завоеватель скончался, и Этельред вернулся в Лондон в прежнем качестве.
Исторический календарь на будущую неделю для субботнего эфира подготовил историк Леонид Гержой. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сомалийские пираты, кто они? На этот вопрос попытались ответить авторы нового фильма «Черная метка», на премьере которого в Москве побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Пиратство – это разбой, акт отчаяния или декорация для геополитических игр? Именно на этот вопрос попытались ответить авторы фильма «Черная метка», рассказывает генеральный продюсер картины и один из сценаристов проекта Владимир Синельников.
До сегодняшнего дня цивилизованный мир, к которому я отношу Запад и Россию, должны понять, что они ничего не понимают в том, что там происходит. Можно ли, например, бороться с комарами в тайге ковровыми бомбардировками? И поэтому я думаю, что цивилизованный мир должен разобраться, как ему быть. Я полагаю, что мы нашей картиной не даем ответы. Кино и искусство не должны давать ответы. Оно должно дать возможность задуматься. Мы предлагаем задуматься на эту тему.
Авторы фильма побывали в нескольких регионах этой нищей африканской страны и провели уникальные репортажные съемки, интервью с президентами Сомали и автономного штата Пунтленд, министрами, племенными вождями, простыми рыбаками и теми, кого принято называть пиратами. Все это позволило создателям проекта выявить огромный круг проблем, говорит режиссер картины Вадим Островский.
По крайней мере, для меня это первая работа, в которой я увидел применительно кино ответы на вопросы, что же такое конкретно сомалийское пиратство, почему вот в этом куске земли происходит то, что происходит.
Почему?
Мотивы. Это есть все в фильме. То есть оно настолько подробно и тщательно разъясняется, объяснено, что, я думаю, вообще у людей, у зрителей не останется никаких вопросов, почему. То есть это люди, это отчасти такая классическая социалистическая схема. Люди, доведенные до отчаяния, берутся за булыжника. Вот, а с другой стороны, они переходят ту грань, когда есть оправдание, и когда просто дальше их ты просто называешь бандитом, и ты прав. То есть сначала ты им сострадаешь, потом ты их можешь уже ненавидеть и их обвинять. И то правильно. Но это их ситуация.
По версии автора фильма, пиратство началось в Аденском заливе с борьбой местного населения против браконьеров всего мира, которые на протяжении многих лет опустошали побережье Сомали. Об этом в картине рассказывает министр рыбного хозяйства Сомали Мухаммед Аден.
Пиратство началось с акций протеста. Захватили сначала один браконьерский корабль, потом другой. И взяли выкуп за их освобождение. Постепенно вошли во вкус. Захотели шальных денег. Стали захватывать большие суда ради денег. Они притягивают даже тех любителей наживы, которые раньше и море не видели.
Поговорив с рыбаками в городе Эйле, который неофициально считается пиратской столицей Сомали, создатели картины увидели разницу между пиратами и иностранными браконьерами, уничтожающими рыбные ресурсы сомалийского побережья. Авторы не оправдывают пиратов в картине «Черная метка», но пытаются взглянуть на эту проблему со всех сторон. В настоящий момент, а это в фильме видно невооруженным глазом, сомалийское государство расколото. Официальная власть, признаваемая ООН, не контролирует даже половину страны, лишь отдельную территорию на севере. Находиться сейчас в Сомали опасно. Гражданская война племен с племенами, оппозиции с властью, радикальных мусульманских группировок друг с другом продолжается. Поэтому вооруженная охрана и 4 бронемашины сопровождения съемочной группы не экзотика, а обязательные атрибуты сомалийского гостеприимства. Авторы фильма приходят к выводу, что этой страной, в которой каждый день гибнут от вооруженных конфликтов, голода и болезней, сотни и сотни людей, необходимо серьезно заниматься, а не только локально бороться с пиратством и поставлять небольшую гуманитарную помощь. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
По окончании нашей программы в 13 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» передача «Кавказский час», посвященная жизни и проблемам Южного и Северного Кавказа. Ведет передачу Андрей Бабицкий. А субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего доброго, хороших выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Народ Афганистана не откажется от усилий по установлению в стране...
Столкновения произошли в нескольких местах.
Против всех стал 15-м зарегистрированным центр избиркомом кандидатом.
Участники правого митинга бросились бить представителей...
Российская Госдума может успокоиться. Я уже написал заявление, положил это заявление вместе с Россией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.